радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Вчера Святая Церковь совершала память святителя Спиридона Тримифунского, чудотворца. Первый час нашего вещания откроется словом в память святителя Спиридона, сказанным блаженной памяти высокопреосвященнейшим митрополитом Волоколамским и Юрьевским Петеримом. Эта архивная запись сделана в 80-е годы прошлого века. Очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» продолжает первый час сегодняшнего вещания. Сегодня отец Олег заканчивает беседу, посвященную женитьбе праотца Иакова. Завершит этот час нашего вещания четвертая передача из авторского цикла координатора паломнической службы «Радонеж» Анны Мусанлеви «Вселенское Рождество». От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
Слушайте наше объявление. Детская книжная ярмарка «Рождественский колокольчик» звенит, зазывает взрослых и детей в преддверии праздника Рождества Христова на детскую ярмарку книг и подарков. Ждем вас в помещении Международного фонда славянской письменности и культуры с 25 по 30 декабря 2011 года по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская по улице Большая Ордынка в сторону Кремля, первый поворот направо. Время работы с 11 до 18. Телефоны 951-29-51 и 953-13-60. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопислитье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 в павильоне 69. В Челябинске по благословению архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана в рамках православного форума «Россия православная» проводится выставка «Во славу Божию» с 24 по 29 января 2012 года. Ждем вас на торжественном открытии выставки, которая состоится 24 января в 12 часов в Доме культуры «Юность» по адресу Свердловский проспект, 51. Телефон для справок 8-912-774-55-41. Повторяем, 8-912-774-55-41. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января 2012 года в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дом православный». Экспозиции представят различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия, организатор проекта, конгрессно-выставочный центр «Виртуал-Экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 8-863-268-7768. Дорогие наши помощники-слушатели Подмосковья. Сбербанк в Московской области исправил ошибки в своем программном обеспечении. Теперь наши реквизиты, как и раньше, принимаются во всех окнах Сбербанка. Более того, вы сможете воспользоваться во всех отделениях Сбербанка по всей России терминалами самообслуживания, найдя сначала раздел «Благотворительность», а там «Радио» или «Братство Радонеж». Спасибо, Господь!
и чудотворца Спиридона, епископа Феникунского, города на острове Кипр, ныне своими тленными мощами, пребывающими на острове Корфу в Греции, Херке под Рекстаром. Святитель Спиридон известен как великий чудотворец. Он участвовал на Первом Вселенском Соборе. И он известен своей простотой, некнижностью, чистотой души и крепкой веры. И потому, братья и сестры, он особенно близок нам, в наше время, когда среди верующего народа мало людей, получивших богословское церковное образование. Когда большинство из нас верует в чистоте души и в простоте сердца. Не от книги, не от науки, не от того, что кто-то наставил нас мудрыми книжными словами, а от того, что душа сама требует веры. И вот потому святитель и чудотворец Спиридон первым и ближайшим может быть учителем всех тех, кто в простоте душевной приходит в церковь и верует несомненно Господу Богу и приносит свои чистые молитвы, не искушаясь в суемудром разуме. Святитель и чудотворец Спиридон был простой пастушок. Не учился он ни в философских училищах, не было богословских школ. Он чистым сердцем стремился к Богу и веровал, что Господь слышит и видит его ежечасно. И вот от этого простого занятия пастырства среди овец обычных Господь призвал его к высшему пастырству, своей пастве духовной, быть епископом церкви. Сразу, минуя все обычные для нас человеческого сознания пути, научение, образование, воспитание, послушание, все то, что обычно проходит всякий призываемый к священному служению. Святитель Спиридон за чистоту веры, за чистоту души, за чистоту сердца был призван к пастырству духовному и сразу поставлен высокую степень епископства. Его диаконское, его иерейское служение, прошедшее в быстром времени, было отмечено глубокой молитвенностью и чистотой веры. И потому и в епископстве своем он сохранил ту же простоту и ту же чистоту, с которой он пришел туда, не искушаемый никакими светскими, никакими наукообразными желаниями. И Господь дал ему редкий дар чудес. Чудеса не для того, чтобы прославить самого себя, а для того, чтобы служить и помогать ближним. Приходит к нему бедный крестьянин, изможденный голодом. Дети умирают от голода. Засуха иссушила поля. Нечем кормить, нечем жить. И епископа Спиридона тоже нечего ждать. Он так же беден, как и его пастор. И Господь совершает непостижимые для нас чуды. Святитель Спиридон берет змею, ядовитого ползучего гада, и змея в руках у него превращается в слиток золота. И он отдает крестьянину. И крестьянин идет и на это золото, покупает себе и хлеб для посева, и устраивает свое поле, и выкармливает своих детей. И когда встал, как говорится, на ноги и поправил свое хозяйство, приносит опять кусок золота, уже другой, настоящее золото, святитель Спиридона, отдает ему и говорит: епископ, ты помог мне, так я отдаю тебе твое, у меня теперь все дома есть. Святитель Спиридон бросает это золото, как ему ненужное, и это золото оживает в змею и уползает прочь. Братья и сестры, нам с нашим искушенным разумом трудно постичь такие явления, но Богу возможно все. Тогда, когда Господь хочет спасти человека, Он изменяет законы природы и дает человеку силы, вопреки разуму, совершать самые необычные и чудесные действия. Почему? Да потому, что в этот миг, когда святитель Спиридон шел навстречу этому бедняку, он не думал о том, возможно или невозможно. Он знал только одно – нужно помочь человеку. Вот, братья и сестры, и мы в своей жизни тоже можем быть чудотворцами. Но как? Когда подходит к нам человек душевный скорби, желая от нас получить поддержку и помощь, не будем задумываться о том, что бы нам сделать такого великого. В простоте души откликнемся на его переживания добрым сердцем, добрым словом и доброй молитвой к Богу, чтобы Господь сам дал ему и нам силы вместе пронести его душевную скорбь. Словом можно убить человека, словом можно и поднять человека. И потому великое оружие у нас есть – это доброе от сердца идущее слово. Слово, которое произносится устами, и слово, которое совершается в глубине души молитвы. Может быть, бывает и так, когда мы не можем произнести это слово по ряду причин, но тогда ничто не закрывает нам в сердце отдать всю душевную теплоту, которую мы имеем этому человеку, подарить ему то, чего не хватает ему, душевное тепло. Бог сильнее нас. Бог может и наше немощное слово, непроизнесенное, совершить чудесной силой своей в то великое утешение, которое просит и ищет человек. И потому, братья и сестры, всегда держите в сердце своем доброту и тепло, щедро отдавая ее, если не в слове, не в поступке, то в постоянной молитве к Богу. Помолимся сейчас святителю и чудотворцу Спиридону, чтобы он умягчил наше сердце, чтобы ни змеи зависть, ни лукавство и ни коварство не изнились нам, но чтобы оттуда исходила добрая, постоянная готовность помочь человеку, ожидающему нашей помощи. И святитель Спиридон будет всегда рядом с нами, для того, чтобы нашу немощь укрепить своей силой. Аминь.
Вы слушали слово блаженной памяти высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева, Волоколамского и Юрьевского. Архивная запись 80-х годов прошлого века. Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего. Опять вот это выражение «с мелким скотом». Почему вот мелкий скот? А потому что народ-то был очень маленький, еврейский народ. Это был очень маленький народ. Потому что она пасла. Она здесь называется пастушкой. Причем это слово в оригинале, оно немножко пренебрежительное. Потому что на Востоке считалось очень неправильным, когда вот девицу отправляли пасти скот, овец. Потому что в полях может все что угодно произойти. И вот эта ситуация показывает нам характер Лавана, ее отца. Это был человек, для которого важен его семейный бизнес, а целомудрие дочери для него не стоит на первом месте. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Рахиль – это двоюродная сестра Иакова. Но так как Моисеев закон еще не был дан во всех тонкостях, то эти браки допускались. Потом позже Моисей, точнее Господь через Моисея, запретит подобные близкие родственные браки. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. Не думайте, что он ее поцеловал, то, что называется, уста в уста. Отцы говорят, что такого не могло быть на Востоке. Он мог поцеловать край ее одежды, признав в ней родственницу. Некоторые говорят, возможно, руку, но никак не лицо. Женщины на Востоке лица закрывали. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван услышал о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Что он рассказал? Он рассказал, что произошел конфликт с Исафом, что он вынужден был убежать, потому что мать его, Ревека, пророчица, она прочитала мысли, которые были в сердце Исафа. Это прямо следует из текста. И она посоветовала сыну уйти из святой земли. Лаван же сказал ему, «Подлинно ты кость моя и плоть моя». Вот здесь мы начинаем догадываться, почему Ревека так любила Иакова. Он похож на мать. Вот почему Лаван говорит, ты подлинно кость моя, плоть моя. Он не сказал бы этого, если бы Иаков не был похож на мать. Кстати, Златоуст пишет, что он юноша. Он там уже и молод на этот момент. Еще молод. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. Кстати, вот что значит «жил целый месяц»? Помните евангельское чтение? «И бысть три месяца». Пресвятая Дева Мария приходит к Елизавете, в гости, казалось бы, в гости, и бысть три месяца. У нас обычно гости приходят, мы думаем, когда же они уйдут? Что-то засиделись вроде, друзья. Они сейчас остаются на какое-то время, мы уже ждем, ну, пора, наверное, уже второй-третий день. Тогда так не было. Дева Мария идет к Елизавете, три месяца там находится. И это не праздные были гости. И вот Иаков, мы это сейчас увидим, он не просто остался в гостях, он трудился. Он трудился. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник?» Видите, он что-то делал, он служил. Это прецеденты. То, что для нас очень важно. «Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Вот имя Лия от глагола «лаа», от еврейского глагола «лаа», что означает «немощная», «болящая», можно так сказать, «больная». Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Вот у Иакова с Рахилью, вот на это надо обратить внимание, у него с ней была романтическая история. Это абсолютно романтическая история. Вот его взаимоотношения с Рахилью, но поверьте мне, вот эти романтические истории, они до добра-то не доводят. И именно с Рахилью у него будут серьезные проблемы. Большая часть его детей родятся от этой немощной. Большая часть, подавляющая большая часть, от Лии родятся. А никак не от Рахиль. Никак не от Рахиль. Причем, если говорить о прямой линии к Иисусу Христу, то эта линия пройдет не через Рахиль, а через Лию, вот эту немощную. Как есть такие молитвы, что сила Божия в немощи совершается. В немощи совершается. И вот эта романтическая история, конечно, это было приятно, интересно, первая любовь, первое чувство, но здесь нет вот серьезного духовного основания. И вот молодые люди должны проанализировать вот эту ситуацию, чтобы разобраться, как правильно находить для себя невесту. Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе», он Лавану сказал, «я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Ну, Лаван соглашается. Но где такого жениха найдешь? Не просто молодой человек, еще и пророк. Предки очень хорошие люди, хорошая кровь, наследственность хорошая. Лаван говорит: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вот если Авраам – это человек, который воплотил в себе библейскую добродетель, вера, и в полноте реализовал ее, как сказано, и поверил Авраам Богу, и Господь вменил ему это в праведность. Если Исаак – это надежда, глубокое упование на Бога, то Иаков – это любовь. Он влюбчивый. Вот он влюбился в Рахиль. Потом он кого полюбит? Иосифа, своего сына. Он будет одевать его в разноцветные одежды. Потом ему внушат, что Иосиф погиб. Так он Вениамина полюбит, самого младшего. И сказано, душа его прилепится к Вениамину. Это был человек, который умел любить. Для которого это чувство, оно значило намного больше, чем для многих людей сейчас. И ему вот эти 7 лет показались как несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Свадьбу надо справлять. Я же 7 лет отработал. И вот он требует. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Лаван злодей, вот надо прямо сказать. Но он не может нарушать вот те обычаи, которые уже сложились в той местности. Если он не пригласил бы людей всей местности, но над ним потом смеялись бы. Что это за свадьба? Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Дело в том, что на Востоке сейчас молодых девушек закутанным лицом выдают замуж. Вот эта вуаль прозрачная, которая у наших российских девушек, когда они выходят замуж, это вот отголосок того восточного обычая, когда все лицо было замотано. И иди разбирай там это, то ли это Ли, то ли это Рахиль, то ли это кто-то еще. А почему так получается? А ведь Иаков, это имя означает обманщик, он же обманул своего слепого отца. С помощью одежд, вот этих кожаных, одел кожаной одежды, мамочка помогала ему. И вот сейчас его обманут. И тоже это связано с одеждами. Вечером же взял дочь свою Лию, это действие Лавана описано, и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Ну, в темноте ничего там не видно. И дал Лаван служанку свою Зелфу, в служанке дочери своей Лии. Зелфа, по-еврейски Зильпа, от глагола «залав» – «пылать», то есть «горячая». Утром же оказалось, что это Лия. Мне один журналист рассказывал, это была не исповедь. Он рассказывал, что он ездил в Ирак, это было, когда еще там не было американцев, и он ходил по Ираку, там такие все люди ходят, такие правильные все, никаких пьяных нету. А он журналист, он такой светский человек. И он спросил у гида, а есть какое-то место, где можно отдохнуть? Гид спрашивает, в каком смысле отдохнуть? Ну, вот так, с девушками пообщаться. Гид говорит, ну, я тебя организую. И он вечером взял этого моего знакомого, и приводит его в здание, они заходят, а там шалман, там все пьют, курят, значит, то, что на показ в исламских странах никогда не выносится. И он пытается приставать к девице, как ему кажется, что это девица, и он говорит, я запутался в ее одеждах. Я запутался в ее одеждах. Я просто запутался. И вот утром выясняется, что это Лия. Представьте себе, это немощная, это больная, да кому она нужна, инвалидка какая-то. Основание народа Божия будет на Лии. Иисус Христос, Мессия, по плоти произойдет от Лии, от этой немощной, от этой больной, от этой инвалидки. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Ну, его имя означает обманщик, поэтому это можно прочитать так. Зачем ты сделал меня Иаковом? Я уже Иаков. Зачем ты обманул обманщика? Даже так можно перевести. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. У нас так не принято. У нас так не делают. Младшую выдать прежде старшей. У нас сначала старшую, потом младшую. Ты младшую захотел? Дадим. Но так, как у нас положено. Вот сначала Лия, ну больная, ну что. Нормально все будет. Окончи неделю этой. Свадьбу справляли неделю. Неделю пир делался. Потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Вот характеристика Лавану, Иаков потом скажет о нем, что он постоянно переиначивал все договоренности. Переиначивал. То есть постоянно все менял. Иаков так и сделал. Он понял, что его настиг грех, который он совершил. Грех, который он совершил. Он обманул слепого отца, и его в темноте обманули. Он использовал одежды, и закутанную Лию ему подсунули. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу, по-еврейски Бильга. Вы знаете, как переводится Бильга? Обветшавшая, ветхая. Бильга – это синагога. Бильга – это синагога по истолкованию святых отцов. Лия – это церковь. Она немощная, инвалидка. Апостол Павел говорит, а кто вы призванные? Мало из вас значащих что-либо, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Вспомните притчу о званных на пир. Когда званые не пошли, званые – это еврейский народ. Сказано было, идите собирайте хромых, кривых, убогих, то есть немощных. Ли – это церковь. Рахиль – это синагога. Рахиль – это синагога. Вала – бильга, обветшавшая, то есть синагога, которая устаревшая. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него, то есть у Лавана, еще 7 лет других. Итак, мы видим ситуацию. Треугольник. У нас же называется курс «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Вот треугольник. Иаков и 2 женщины. Рахиль и Лия. Есть одна любимая, романтическая история. Очень романтическая с Рахилью. Есть Лия, нелюбимая, инвалидка, немощная. Кому она нужна? И мы читаем, Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Бог всегда занимает сторону нелюбимых людей. Вот кого вы не любите. Вот если вы какого-то ребенка своего не любите, или любите меньше, чем другого, Бог всегда займет место нелюбимого. В книге Второзаконие, 21 глава, с 15 по 17 стих есть такие слова. «Если у кого будет 2 жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимые, так и нелюбимые родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый». Это Божий закон. «Первенцем будет сын нелюбимый». Нелюбимый в данном случае – это неплодящая языческая церковь. Бог любил Израиль. Израиль – первенец мой, сказано в Писании. Сказано, то при разделе сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой, но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего. Что такое двойная часть из всего? Нам, христианам, принадлежит Ветхий и Новый Завет. Мы народ Божий. Двойная часть из всего божественного откровения. А теперь смотрите, это удивительное здесь событие разворачивается. Лия зачала и родила сына и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Имя Рувим означает, это от глагола «раа» – «видеть». То есть, с чего начинается духовная жизнь? Мы должны видеть сначала, видеть свет божественного откровения. «И зачала опять Лия, и родила сына, и сказала, Господь, услышал, что я нелюбима, и дал мне из сего, и нарекла ему имя Симеон». Симеон означает от глагола «шама» – «слышать», «слышать». Чтобы человеку стать религиозным, он должен видеть свет Божественного Откровения, слышать словеса Господня. «И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов, от всего наречено ему имя Левий». Левий от глагола «лава» привязывается. Ну-ка, что это за слово? Левий привязывается, связь, а по латыни «религия». Слово «религия» по латыни означает «связь». А колено Левина – это священническое колено. То есть здесь очень ясно показано, как от нелюбимой возникает ветхозаветная церковь. Это люди, которые слышат Слово Божие, они видят реалии жизни и связь с Богом. Она реально осуществляется через священников. священники левиты. Потому что Левий и есть тот, кто связывает земное с небесным. Давайте обратим внимание на два слова, очень интересных слова. Первое слово – Господь узрел, что Лия была нелюбима. Что значит «узрел»? То есть узрел, Бог объективно оценил ее ситуацию. Это говорится, когда родился у меня первый ребенок. А вот о втором ребенке сказано «услышал». Что значит «услышал»? Услышал ее молитвы. То есть сначала он ей помог, потому что она нелюбимая, она понесла ребенка, она счастлива, но она продолжает молиться. И Господь ее услышал. Не только увидел, но и услышал. Поэтому благословения не останавливаются, не прекращаются. Ты что-то получил от Господа, Бог восстановил справедливость, твой статус кем-то попранный, но этого мало, не останавливайся, проси. Поэтому здесь вот эти слова «увидел», это прежде всего первый ребенок, и дальше «услышал». Она молится, она просит. И еще зачала Лия, и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». И перестала рождать. Иуда, Ягуда – это хвалящий Господа. Именно из колена Иудина произойдет Господь наш Иисус Христос по плоти. Это царственное колено, из которого выйдут цари дома Давидова. А Иисус Христос называется в начале Евангелия от Матфея сыном Давидовым, то есть имеет прямое отношение к колену Иудину, и сыном Авраамовым. О том, как дальше будет происходить соперничество между двумя женами Иакова, как разрешится ситуация с этим сложным треугольником, когда один мужчина буквально запутается между двумя женщинами, они даже начнут его перепродавать. О том, что такое мандрагоры, и что символизирует взаимоотношения между его наложницами, которых жены будут давать, мы поговорим далее. Но, забегая вперед, об очень печальном хочется сказать. Итак, Вала, Бильга, это была служанка Рахили. И когда Рахиль увидела, что у нее не рождаются дети, она дает Бильгу, эту обветшавшую, Бильга символизирует собой синагогу, Иакову, в жены. И от синагоги этой, от этой Бильги, кто рождается? Дан. Дан – это Антихрист. Из синагоги выходит Антихрист. Дан – это первый, кто родится. Лия, которая символизирует собой еврейский народ, именно по плоти строго, потомков Авраама, она воспримет Дана, чтобы он родился как на коленке ей. Она будет нянчить его, взращивать, пестовать. Это великие тайны, вот, в Слове Божьем содержатся, когда мы внимательно все это изучаем и смотрим как бы вот, буквальный смысл, аллегорический смысл, историческое прочтение, истолкование отцов, тогда сила откровения, она буквально преображает нас. Потому что слова, что блажен читающий и слышащий, которые мы находим в Апокалипсисе, они относятся ко всему своду библейских книг. Ну, о том, как родится Дан, о том, какие будут сложности в доме Иакова, мы будем говорить с вами в следующий раз, если будем живы, и Господь позволит, и мы снова соберемся на наше занятие.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. В эфире цикл музыкальных передач, посвященных празднику Рождества Христова. В Румынию христианство пришло очень рано. По преданию здесь проповедовали святой апостол Андрей Первозванный и ученики святого апостола Павла. Народ Румынии стойко хранит православие, сохраняя в повседневной церковной жизни лучшие традиции древности – византийское пение и иконопись.
Православное Рождество в Румынии – самый важный праздник после Пасхи. К нему готовятся всей семьей. А начинается подготовка с поста, который православные румыны соблюдают очень строго. В деревнях в пост не только воздерживаются от скоромной пищи, но и не смотрят телевизор, не устраивают вечеринок и не ходят по гостям.
В канун Рождества дома у православных румын чисто убраны и украшены. До восхода первой звезды никто не ест. В деревнях есть замечательный обычай. В сочельник перед всенощной приходской священник с кем-то из клира обходит дома своих прихожан, неся большую икону Рождества Христова. Ни в одном доме не сядут есть, прежде чем не придут с иконой, и священник не благословит трапезу.
Самый же любимый обычай Рождества – колядование. В сочельник после литургии начинают колядовать дети. Они несут на палке Вифлеемскую звезду, которую заранее делают сами. Звезду украшают фольгой и обязательно колокольчиками, чтобы издалека слышали, что идут колядовать и готовили угощение. Спев калинды, так называются колядки по-румынски, дети получают конфеты, печенье, а иногда и деньги на сладости.
В сам день Рождества выходят колядовать молодые люди, а за ними уже и взрослые, и пожилые. Интересно, что для каждого возраста есть свои колядки, которые принято петь. И в каждой области есть свои любимые мелодии.
На Святой Земле живет немало православных румынов. Много монахинь-румынок в Спасо-Вознесенском монастыре на Илионе, в Иерусалиме, в Иерихоне на румынском участке. До недавнего времени было много рабочих. Сейчас большинство из них вернулись обратно в Румынию, потому что экономическая ситуация там улучшилась, но мы всегда с любовью их вспоминаем. Верующие румыны – люди скромные, приветливые, очень набожные, ревностно относятся к церковным службам и очень любят церковное пение. Причем сами, как правило, хорошо поют, знают много молитв на память.
Сегодня вы услышите колядку, которую поет вся Румыния. «Вифлеем, Вифлеем, как пришла в тебя Мария, носящая в утробе Христа? Давайте дадим хоть маленький уголок в хорошем доме для святейшего ребенка. Ведь ты знаешь, Вифлеем, что с Девой Марией приходит в мир сама любовь. Но нет, темная пещера стала домом Господа, и в этом, Вифлеем, твоя вина».
Румынская колядка «Вифлеиме, Вифлеиме». Давайте послушаем, и пусть в наших сердцах лучшее место всегда будет для Христа.
Sure.
слушали передачу из цикла «Вселенское Рождество». Ее подготовили для вас Анна Мусамлеви и Николай Бульчук.